эфире «Радио Свобода». Передача «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова. 26 апреля исполнилось 27 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра, действию радиации подверглись более 530 тысяч человек. Среди них 175 тысяч ликвидаторов аварии. Однако, по оценкам экспертов, это лишь приблизительные цифры. И на самом деле в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции пострадало куда больше людей. Сегодня о них почти не вспоминают, и мало кто интересуется теми, кто участвовал в ликвидации аварии в Чернобыле. А эти люди вынуждены обивать пороги чиновников и судов, чтобы получить то, что им положено по закону. Защита прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции – такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» председатель правления Московского городского союза общественных объединений «Союз Чернобыля Москвы» Владимир Монахов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Чернобыля Константин Баскин. На связи по скайпу из Тамбова с нами ликвидатор Чернобыльской аварии Владимир Самойленков. Насколько я понимаю, отстаивая свои права, чернобыльцы уже побывали и в Конституционном суде России, и в Верховном суде России, и продолжают судиться на местах в своих городах так, что даже некоторые судьи просто уже за голову хватаются. Что такое происходит? Почему люди вынуждены идти в суды, чтобы получать то, что им и так положено по закону? Константин Ефимович.
Вопрос сложный и одновременно очень простой. Исполнительная власть сейчас и последние годы, это, наверное, лет уже 10-15, не исполняет даже те остатки законов, которые существуют. Разрешите, я немножко скажу о несколько более раннем периоде. В 1991 году был создан с участием нескольких активных чернобыльцев, в то время они еще могли не быть инвалидами, создан закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Это закон основной, базовый. Его знают как закон 1244 от 15 мая 1991 года. И в то время он был абсолютно адекватный тому состоянию, в котором находились люди или будут останутся ликвидаторы на многие годы вперед.
Сейчас этот закон не действует.
Сейчас я два слова скажу. Он не то, что не действует. Этот закон был тогда подписан председателем Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Ельцином. После 92-м году, когда Ельцин стал президентом, такой же самый закон в той же самой редакции подписан президентом Ельцином. И вот тогда этот закон был полным законом, по которому можно было защитить право и защитить социально тех людей, которые прошли через это ужасы Чернобыльской катастрофы.
Да, Константин Ефимович, да. Но что с ним произошло? Скажу. Да, просто мне хочется, чтобы мы больше времени уделили конкретным историям
и
проблемам.
Нет, вот это-то и есть история. И начиная с 2001 года, отдельные активные горячие головы под руководством некоторых депутатов, один из них, депутат от Брянской области Шинкарев, внесли изменения этого закона, по которым человек, получивший инвалидность до 2001 года, мог получать только возмещение вреда наряду с другими выплатами, исходя из его заработка. А те, которые не имели заработок или имели малый заработок, им установили фиксированную сумму. То есть человек...
Поставили людей совершенно неравные...
Неравные положения. То есть создались условия, по которым, например, условно, я, получив инвалидность и работая, был командирован туда как специалист от Центра эксплуатации атомных электростанций, и я получив инвалидность, получил сумму возмещения вреда ежемесячную в размере, исходя из своего заработка, которая по тому времени была, предположим, я могу сейчас спутать, но она могла быть 10 тысяч рублей. Тот человек, который получал, исходя из МРОТ, у него не было заработка. Это, например, были солдаты действительной службы.
Угу.
Они получали, исходя из МРОТ. Но в то же самое время существует положение, при котором все граждане, получившие увечья при исполнении трудовых обязанностей, которых сейчас в России около 1 000 000 человек, они получают возмещение вреда все из заработка. И эти люди финансируются, эти наши граждане финансируются фондом социального страхования, отдельным бюджетом социального страхования, и там нет никаких судов и никакого неравенства.
То есть правильно я понимаю, что мало того, что внутри вот этого сообщества людей-ликвидаторов Чернобыльской аварии сложилось неравенство с точки зрения выплат, потому что одни работали, другие, ну, были, например, на службе, да, по призыву в это время. Так еще получается, что и в стране люди, которые, в принципе, находились, получили увечья, стали инвалидами.
Не в условиях Чернобыля.
Не в условиях, да.
То есть на производстве.
На производстве. Находятся в лучшем положении,
абсолютно,
опять же, чем те, кто...
Абсолютно. Чем Чернобыль.
Приоритетно.
Да. Там нет таких судов, и там нет такого мучений, они не претерпевают. Там есть суды о неправильном начислении, предположим, не та зарплата взята, не тот период взят, но там нет такого безумного количества судов, которые есть у чернобыльцев. В связи с чем это связано?
Да вот что конкретно, я хочу спросить об этом Владимира Монахова, что конкретно пытаются решить, какую проблему в судах чернобыльцы, когда приходят? Вот сейчас нам Константин Ефимович сказал, что много-много-много судов. Зачем приходят люди в основном?
Люди приходят, понятно, что в суд идут, чтобы получить справедливость.
Права.
То, что гарантировано государством, чтобы судебная защита провозгласила действительно то, что имеется расходное обязательство государства перед ликвидаторами Чернобыльской катастрофы. В большей мере, конечно, судебные тяжбы связаны с возмещением вреда здоровью, то есть денежных сумм с возмещением вреда здоровью. Как уже отметил Константин Ефимович, потому что они у одного исчисляются от заработка, да, у военнослужащих, солдат срочной службы у нас не было заработка, у нас только была повышенный суточный, это 3 рубля 50 копеек на тот год был, или взять гражданский специалист, у которого там оклад мог быть там 100 рублей и более. И в этой связи образовалась такая, скажем, социальная несправедливость по выплатам. То есть некоторые сейчас у нас и получают возмещение вреда достаточно приличную сумму, а те, кто имеет возмещение вреда не по заработку, а по фиксированную оплату, то есть она очень мизерная.
Слушайте, вот когда речь идет о возмещении, да, о каких суммах мы говорим, просто чтобы понимать, вот сколько сейчас получает...
Я могу сказать, потому что это очень самый щепетильный, самый узкий вопрос. Вот начиная с 2001 года, те граждане, которые получали меньшие суммы, чем фиксированные, им, казалось бы, увеличили сумму. И что же сделали? Сделали фиксированную сумму в 2001 году. Первая группа, это тяжелая группа, 5000 рублей, 2001 год. Вторая группа, 2500 рублей. Первая группа, инвалидность.
Вы говорите об инвалидности.
Об инвалидах, потому что самый тяжелый вопрос. Хотя и об ликвидаторах тоже надо говорить, это тоже отдельный вопрос. По ликвидаторам вообще, можно сказать, нет ясности, и там отдельно я скажу, если вы позволите. И третья группа, 1000 рублей. И вот эта сумма индексируется у этих граждан, я бы сказал,
да, но мы говорим...
по инфляции. Те же люди, которые получили инвалидность до 2001 года, и военнослужащие, их незаконно перевели на фиксированную сумму, несмотря на то, что они должны получать нефиксированную сумму, потому что они получили инвалидность в 93-м, 4-м, 5-м, 8-м.
Да, но вы сейчас говорите исключительно об инвалидности. Я же хочу понять, вот сколько, как государство отдает свои долги тем людям, которые ликвидировали аварию в Чернобыле. Ведь по большому счету вам же должны выплачивать компенсацию. Не только платить пенсию по инвалидности, но и выплачивать компенсацию за то, что вы эту инвалидность в том числе получили для того, чтобы люди остальные не пострадали.
Извините.
Я хочу понять, вот когда речь идет о том, что люди вынуждены обращаться в суды, требовать чего-то, добиваться, просто чтобы понимать, что происходит с чиновниками и в их головах, и о каких суммах идет речь, о порядке сумм.
Я вам скажу порядке сумм, простите. Значит, те люди, которых незаконно перевели на фиксированную сумму, они борются с 2001 года, по настоящий день, по сегодняшний,
так,
за свое право получать, исходя из заработка, потому что они незаконно переведены.
Я Константин.
Сейчас, минуточку, те люди. Сейчас, тут два вопроса совершенно различных. Те люди, которые не инвалиды, ликвидаторы, не инвалиды, а ликвидаторы, участвовавшие, и участвовавшие, может быть, даже больше, чем те, которые стали инвалидами, но они не стали инвалидами.
К счастью.
Они так же, как граждане на любом производстве сейчас, не инвалиды, не получают никаких компенсаций. То есть за то, что ты был в Чернобыле, отдельно нет компенсаций. Там жалкие выплаты, о которых, если я сейчас скажу...
Вот я хочу, чтобы вы их назвали, вот эти жалкие выплаты. Вот это меня интересует.
Значит, эти жалкие выплаты колеблются от 250 до 500 рублей в месяц. В то время как инвалиды Чернобыля, очень важный вопрос, получают сейчас по фиксированным суммам в районе, не буду повторять группы, от 7 до 10 тысяч рублей, кого незаконно перевели. Незаконно. А кого по закону перевели, они получают от 6, 7 до 10 тысяч. Те люди, у которых сохранились выплаты, начиная с до 2001 года, я бы сказал, до этого не очень человечного закона, или так, античеловечного, антигуманного, угу, такого можно назвать, они получают разные суммы, исходя из заработка. И вот исходя из заработка, сейчас люди получают, инвалиды, от 18 до 60-70 тысяч рублей в месяц. Но по данным источника, который у меня есть, который можно проверить, 179 человек сегодня получают ежемесячную сумму от 100 до 500 тысяч рублей.
А что это за люди? Это какие-то привилегированные?
Никакой привилегии нет. Никакой привилегии. И один человек в России... о чем можно сказать во всеуслышание, получает в месяц, один человек из инвалидов получает 730 тысяч рублей в месяц.
А как это произошло?
Почему? Как это произошло? Это произошло от того, это вопрос очень тяжелый и серьезный, потому что если по закону рассчитать от его заработка, то те люди, которые были на уровне руководителей ликвидации последствий аварии, ну, например, руководитель был заместитель министра от энергетики Юрий Николаевич Корсун, он до последнего суда получал 8800, а положено ему 68, исходя из его заработка.
Понятно. И вот этот человек, который получает 730 тысяч
он
рублей...
Он никогда не получал заработок на Чернобыле, а было по закону положено, что он имел право получать из заработка по Чернобылю или из заработка перед получением инвалидности.
Понятно.
То есть так вот этот дядя... мы не будем его называть, пусть останется на его совести. Перед тем, как перейти на инвалидность, он был президентом банка и одновременно по совместительству был вице-президентом другого банка. И у него заработок в 1992-1993 году составил такой, что ему выплаты к сегодняшнему дню стали такими. И по этим остальным от 100 до 500 что-то похожее. И вот этим делом должны заниматься органы соцзащиты, которые должны понять, где... совершена прореха в законе, которую надо бы поправить своевременно.
Да, и
Но они этим не занимаются, органы социальной защиты, военкоматы, Министерство внутренних дел и так далее, которые обеспечивают начисление и выплаты этих сумм. Они чем занимаются? Они занимаются ущемлением прав, которые даже сейчас существуют.
Вот я об ущемлении прав. С нами на связи по скайпу из Тамбова Владимир Самойленков.
Привет, Владимир.
Я хочу его присоединить к нашему разговору. И, Владимир, насколько мне известно, вы обращались в Конституционный суд России несколько раз для того, чтобы решить вопрос, проблему выплат, которые вы, как вы считаете, вы должны получать. И Конституционный суд, насколько я помню, вам отказывал. Расскажите, пожалуйста, в чем заключалась суть ваших претензий и как, кстати, в тамбовских судах обстоят дела с решением проблем ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции?
Добрый день, уважаемая аудитория. Я хочу поблагодарить организаторов этого эфира за предоставленную мне возможность выступить и рассказать о том правовом нигилизме, который проходит на нашей территории. Я полностью присоединяюсь ко всем тем словам, которые были ранее сказаны Константином Ефимовичем и его, скажем, коллегой Владимиром. Вот. У меня вопрос более, скажем, серьезный. Он связан с исполнением, вернее, с осуществлением моих конституционных прав, которые в соответствии с Конституцией являются высшей ценностью, а обязанность государства признать, обеспечить и защитить эти права.
Вы считаете, какое конкретно ваше конституционное право нарушено?
Мое конкретное право, конституционное право мое нарушено, это регламентированной статьей 46 Конституции, частью 1, где каждому гарантируется судебная защита прав и свобод. Дело в том, что, вот как говорил Константин Ефимович, я так же, как и все остальные чернобыльцы, обращался еще в 2007 году в суд по вопросу приведения моих сумм к тому, скажем так, экснорвиду, если можно так выразиться, таким специфическим выражением, в соответствии с правовыми позициями, которые были выражены Конституционным судом в его постановлениях. Люди знают 18П, 11П, всем нам известные, которые уже у нас, кажется, до всех костей проели наши эти постановления. Мы наизусть их уже знаем. Вот. И суд удовлетворил мой иск, разрешил спор окончательно о моем праве на индексацию. Суд назначил мне размеры компенсационных выплат, которые установлены названным Константином Ефимовичем законом о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации. Вот. И суд в целях соблюдения покупательной способности этих выплат обязал должника, а должником является орган военного управления, это военный комиссариат Тамбовской области, скажем так, государственный орган, обязал должника индексировать эти размеры присужденных сумм в дальнейшем, исходя из уровня инфляции, определяемого федеральным законом, федеральном бюджете в соответствующем году. То есть вот это вот обязательство, возложенное судом на должника, оно полностью соответствует норме закона, нашего базового чернобыльского закона, который именно части 3, статьи 5 этого закона, который как раз то и говорит об этом, что размеры выплат подлежат индексации по тому критерию, как я назвал, уровень инфляции. Раньше был другой, другие критерии. Вот. И, значит, решение состоялось, оно вступило в законную силу.
Так, но его не выполняют.
Да, и вот таких решений у нас в Тамбовской области около 300.
А что делают судебные приставы?
Я сейчас вам расскажу. Дело в том, что еще до судебных приставов военный вот комиссариат наш, доблестный, если можно так сказать, в кавычках, в 2008 году все добросовестно исполнял, индексировал, исполнял решение в полном объеме. Но, начиная с 1 января 2008 года, он поделил это решение по своему внутреннему усмотрению, скажем, правосознанию своему, на части, и стал исполнять его очень, скажем так, избирательно. Вначале он...
То есть одним людям индексировались эти суммы, а другим нет?
Да.
А по какому принципу?
А по принципу никакому. По принципу нарушения конституционных прав граждан. У них один принцип. Не положено, вам много, вам и так много дали, у вас сумма
они
больше, чем у...
какому-то собственному разумению решали, несмотря на существующее, вступившее в силу судебное решение, решали, что вот этому человеку что-то как-то слишком много начислили, и мы не будем ему столько платить, а вот этому нормально, поэтому пусть получает. Так, что ли, выходит?
Нет, там подход был не тот. Они привязали все к постановлению правительства Российской Федерации.
Подождите, Константин Ильич.
Тут же важнейший вопрос.
Добавить,
на одном из судов в Москве по иску полковника Лобанова просматривался этот, в Тверском суде рассматривался это дело. Ему положено получать ежемесячную сумму в размере 60-58 тысяч рублей.
И МКЮ не платят.
Так во время суда Прокурор официально заявила, и это записано на пленку, так вы что, хотите получать больше, чем я?
Ах, вот какая
вот какие логика. Вещи, с какими мы сталкиваемся. А о чем вы говорите? Но я хотел бы сказать...
Подождите, давайте мы дадим возможность...
Очень долго будет.
Да, вы хотели добавить.
Да.
А у нас в суде, например, встает представитель военного комиссариата и говорит, вы что, хотите получать больше, чем наш военком? И при этом судьи мило улыбаются и насмехаясь над нами, что вот они нам установили такие суммы, и теперь как бы подиздевываются, так сказать, над нами, что, мол, вы очень много хотите. Но дело в чем? Я, скажем так, полагаю, что мои права нарушены, обратился в суд за защитой об оспаривании действий и решений, которые приняты военным, руководством военного комиссариата. И этот суд я выиграл. И свои права я защитил.
Но не получили.
Нет, минуточку, я до конца расскажу. Но это решение было вероломно сломано в областном суде. И я хочу сказать, что это было, скажем, предположительно, но можно было бы, конечно, подключить соответствующие органы. Это был договорной суд. Почему? Потому что даже когда должник пропустил сроки обращения в суд на кассационное обжалование мною выигранного дела, вот, и суд первой инстанции не восстановил эти сроки, потому что не было уважительных причин, но тем не менее областной суд в 2 минуты восстановил сроки и в 2 минуты отменил решение. И уже при новом рассмотрении этого дела в суде первой инстанции породилось другое решение, кардинально противоположное тому, по которому я выиграл дело. И там основным лейтмотивом судья писала в своих мотивациях, что у вас много денег, вам и так много дали. Не ссылаясь ни на какие нормы права, ни на какие нормы закона, ни на что. Даже не принимая во внимание выводы суда, которые были сделаны в том решении, которое вступило в силу. Таким образом, создалась казуистическая ситуация. Породилось в природе, создалось 2 решения, которые конкурируют между собой. Одно говорит индексировать присужденные суммы.
Слишком много получаете, да? А в другом говорят, слишком много вы получаете.
Да. И поэтому то, что не индексирует, является законным деянием. Понимаете? То есть неисполнение судебного решения является законным деянием.
Совершенно абсурдная какая-то ситуация. Да. Я Владимиру Монахову адресую сейчас вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько эта ситуация типична для того, что происходит в Москве? Или здесь, может быть, лучше исполняются решения судов в отношении тех чернобыльцев, которые все-таки там добились каких-то индексаций?
К сожалению, ситуация аналогичная. Так же, как и в Тамбовской области, и в других регионах России. Это сплошь и рядом идет. Это своего рода идет издевательство над ветеранами Чернобыльского фронта, которые исполнили свой долг до последней капли и здоровья своего. И я считаю, что вот такая ситуация...
То есть вот это очень распространено во всей России. Да. Суд выносит решение, которое в пользу человека, которое человека вполне устраивает. То есть сначала нужно вот этого решения добиться. Но оно не исполняется, потому что считают, что слишком много там присудили. Так выходит?
Нет, не совсем так. Не совсем так. Значит, тут вопрос опять-таки усложнен. Тут 2 вопроса. Один вопрос. Суд выносит решение, не соответствующее законным нормам. Это один вопрос.
Да, это другая история.
Нет, это другая история. И почему он это выносит? Надо изучить. Почему он выносит? Потому что органы социальной защиты, которые являются ответчиками в судах, это органы социальной защиты по гражданским лицам. Это органы, которые находятся в вертикали соцзащиты, которые заканчиваются внизу УСЗНами, управлениями социальной защиты. Органы федеральных ведомств по военнослужащим, можно сказать, по категории военнослужащих в отставке, которые сейчас вышли совсем из этой категории, остались выплаты за военкоматами, министерствами, ФСБ там и так далее, и так далее.
Нет, то есть
так вот,
одна
эти
история...
органы соцзащиты, они сейчас, благодаря большой работе, которая проделана кем-то, они превратились не в органы социальной защиты по закону, который существует, они превратились в органы социального нападения на судах.
Константин Ильич...
И судьи смотрят в рот этим органам, и не смотрят в закон. И они пишут предложения, те, которые поддерживают судьями. Но нельзя сказать, что это всегда.
Да. То есть это вот одна ситуация, когда судьи выносят решение не в пользу чернобыльцев.
Я бы сказал,
совершенно
большей части выносят боль. Но это нельзя сказать всегда. Да. Это нельзя, это будет неправильно. У нас есть много выигранных судов. Например, с помощью наших товарищей в нашей организации мы за эти 10 лет провели около 280 судов только по Москве. Из них 265 выиграли. Поэтому да. Это нельзя сказать.
То есть главное,
сказать.
Чтобы эти еще выигранные решения все-таки исполнялись.
Это вариант второй.
Вот
вопрос.
Это вот вторая проблема.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О защите прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это председатель правления Московского городского союза общественных объединений «Союз Чернобыль Москвы» Владимир Монахов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам. Правовую защиту» Константин Баскин. На связи по скайпу из Тамбова с нами ликвидатор Чернобыльской аварии Владимир Самойленков. У нас есть уже дозвонившийся. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Это вас беспокоит Суканько Любовь Николаевна из Саратовской области. Очень приятно, что вы дали нам слово. В 2000 году мы приехали из Казахстана на постоянное место жительства в Россию. Гражданство получили в 2000 году. В ноябре 2000 года муж отправил документы в экспертный совет в город Волгоград.
Ваш муж был ликвидатором аварии, правильно я понимаю? Ваш муж был ликвидатором.
Да, он в Казахстане был признан, все, и процентовка у него была, все. Но мы приехали в Россию, потому что у нас две девочки на инвалидности в сложной форме заболевания. Вот, мы россияне, все. В ноябре 2000 года документы отправили в экспертный совет города Волгограда. Они там лежали год с лишним. Мы получили 3 декабря 2001 года, нас мужа признали связь с Чернобылем. Вот, и мы пообратились в УСЗН за начислением, ну, за начислением возмещения вреда и среднего заработка. Нам сказали, что ваш поезд ушел, вы опоздали, но мы им объясняем, что это не наша вина, что лежали документы более года. Нет, все, и мужа назначили в твердых суммах. Вот, и, ну, сейчас вот вроде появилась такая возможность, что мы подавали в суд, и на главное бюро МСЭК подавали, чтобы нам процентовку дали. Но нам сказали, что вы должны подавать на экспертный совет, чтобы вам выдали решение экспертного совета тем числом, когда вы подавали заявление. Вот подскажите нам, пожалуйста, вот сейчас был суд, нам опять сейчас в областном суде отказали, что мы неправильно подали в суд. И вы должны это подавать либо на Министерство здравоохранения, либо на экспертный совет города Волгограда.
Вы хотите разобраться с тем, что вам делать, и понять, Константин Ефимович, насколько можно лаконично...
Как зовут?
Любовь Николаевна.
Любовь Николаевна, вы служите, да?
Да.
Значит, Любовь Николаевна, запишите телефон, пожалуйста. Звоните мне по телефону, я вам помогу. Телефон 8-916-369-6401. Ваш вопрос непростой, но решаемый, и поэтому тот произвол, который существует, мы преодолеем.
Спасибо большое за вашу готовность помочь. Подскажите, пожалуйста, а вот эта история, это что-то из ряда вон выходящее или нет?
Нет, это стандартная история. Это то же самое в регионах существует проблема, которую сейчас огласила коллега нашего, вернее, супруга нашего коллеги, ликвидатора. Она идентична всем регионам, и это не ново.
Почему это происходит?
На мой взгляд, это пробел в законодательстве, потому что когда были внесены изменения в наш закон Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, и с 2001 года, да, Константин Ефимович, пошли
да,
у нас вот эти...
февраля, 12 февраля 2001 года.
Да, с 12 февраля 2001 года. Пошли вот эти наши беды. До этого у нас вопросы решались в рамках закона
Не было необходимости судиться вообще.
Такого не было до 2001 года. Были суды, но такого масштаба.
Но с 2001 года прошло уже все-таки 12 лет. И на протяжении этих 12 лет
идут вот такие вот
проблемы. Чернобыльцы звонят во все колокола и стучатся во все двери. А почему же их не слышат?
Отвечу, уважаемая Марьяна, отвечу. Дело заключается в том, что в 2001 году люди должны, наши друзья, товарищи, посмотреть закон номер 5 ФЗ, который состоит из двух статей всего. Первая и вторая, третья и четвертая, не смотрите. Так вот, первая статья, которая говорит о том, что инвалиды должны быть переведены на фиксированную сумму, она включена в основной базовый закон. А вторая статья, которая говорит о том, что те, которые получали до 2001 года, им сохраняется право получения по старой схеме, она не включена в базовый закон. И она гуляет, вторая статья, которая, когда вы откроете базовый закон, то вы увидите, что все должны быть переведены на фиксированную сумму.
Понятно.
А вторая статья позволяет. Так вот, мы выигрываем суды, используя эту вторую статью. Но судья и органы социального нападения, они смотрят первую статью, которая включена в основном закон. Основной. Но я на имя президента направил письмо.
Вот, и что?
Получил. Но мы же не сидим и не спим. Наше поколение из Советского Союза, оно не спит. Оно
что
мало
ответил
спит.
Президент?
Президент, как правило, отдает администрации.
Ну вот.
Администрация, как правило, передает
дальше,
ведомство.
Дальше вниз. И что
нет,
вам
минуточку.
Ответили?
Но я добился, чтобы мне ответила администрация президента. Я получил письмо, оно есть у меня. Я могу людям, нашим товарищам, его передать по электронке, в котором написано за подписью начальника, руководителя, главного правового управления, президента, главного правового управления, Брычевой.
Да.
Есть замечательный юрист Брычева в администрации.
Что
там
она
написано,
вам написала?
Ты какая же вы нетерпеливая. И она написала, что эта статья первая и вторая имеет одинаковое правовое равнозначное применение и не может игнорироваться никакими органами правоприменительными и исполнительной власти.
Да, но, вероятно, вот, судьи этого не знают.
Знают, но только когда вы им приносите вот этот ответ, тогда они начинают смотреть не только в закон, куда включена первая статья, но и смотреть в закон пятый, который является родоначальником вот этого расчленения людей на две части.
Угу.
И когда мы доказываем вот эту вторую статью и показываем ответ администрации президента, спасибо, что это... Спасибо и госпоже Брычевой, то они начинают прозревать. Почему? Потому что у судей в России в день они рассматривают 10, 12, 5 судебных процессов, в которых от развода и раздела имущества до установления всяких юридических фактов. И где чернобыльское законодательство, которое в России, чернобыльское законодательство, подчеркиваю, которое в России знают, среди чернобыльцев порядка 10-12 человек, мы их всех знаем, они все на слуху и на виду. И вот эти люди знают чернобыльское законодательство, остальные не знают.
Нет,
не знают. Угу. И они осваивают чернобыльское законодательство в процессе суда. И они начинают это дело распутывать в процессе суда, откладывают 5-10 раз суды, и в это время люди мучаются. И бывают случаи, когда люди не дожидаются инвалидов Чернобыля в основном, решение суда и умирают.
Это чудовищно, конечно.
Мне кажется, все-таки, на мой взгляд, чтобы прекратился вот этот беспредел в отношении чернобыльцев, нужно образовать рабочую группу совместно с депутатами Государственной Думы либо комитетом.
И, наконец, вместе
и все-таки обобщить, объединить все, что вот это происходит у нас, и на законодательном уровне все-таки принять нормальное законодательство, внести изменения, чтобы вот эти все у них хождения по мукам прекратились.
Да, но этого почему-то не происходит. Ведь за 12 лет можно было уже понять.
Мы неоднократно обращаемся в Государственную Думу и разных созывов с такими предложениями. Однако наша Государственная Дума наши предложения оставляет вообще без рассмотрения.
То есть вам даже не отвечают ничего?
И не отвечают, и не приглашают на рабочие группы. Даже ни разу с нами не встретился
ну, конечно,
ни председатель комитетов профильных, которых, на которых...
Слушайте, ну у них гораздо больше важных дел. Вот да. Главное сейчас ввести наказание для тех людей, которые оправдывают гомосексуалистов.
Да.
Вот
да.
Этим занята сейчас Государственная Дума, это значит...
Насильники, убийцы, это самая, видимо, первая тема. Да.
Насильники, убийцы.
А защитники... И наша еще беда, кстати говоря, что и органы соцзащиты, и другие наши органы исполнительной власти... Нас почему-то ликвидаторов Чернобыльской катастрофы все время выставляют как пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Я считаю,
как будто
что...
вы просто жили где-то неподалеку, да, и попали под действие радиации.
Неправильная формулировка. Ликвидатор, ведь мы же не называем участников Великой Отечественной войны и участников боевых действий пострадавшими от Великой Отечественной войны и боевых действий. И здесь... В этой ситуации, вот когда на нас будут, на ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, смотреть именно как на защитников Отечества, а не как на каких-то убогих.
Попрошайки.
Да. Нас государство понуждает к попрошайничеству наших прав и законных интересов.
Тут важный вопрос.
Извините. И у нас, мне подсказывают, что время. У нас есть звонок. Я хочу очень дать правильно. Возможность человеку высказаться. Очень. Пожалуйста, представьтесь, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алмаз Ринатович, я из Казани. Представляю интересы чернобыльцев как раз в Татарстане, в городе Казани. А у меня вот вопрос такой. У нас много ликвидаторов, которым инвалидности были поставлены в период до 2000-х годов. И впоследствии, то есть связано с Чернобыльской АЭС, впоследствии органами социальной защиты МСЭК инвалидности были сняты. И сейчас возникла такая проблема, то есть связанная с восстановлением инвалидности, именно связи. Угу. Как этот вопрос можно решить в настоящее время?
Да.
Потому что
ясно.
Межведомственный совет непосредственно отвечает отказами МСЭК. То есть везде идет отрицание того, что связи нет вообще.
Да, Алмаз, сейчас Константин Ефимович вам ответит на ваш вопрос, но прежде скажите, пожалуйста, коль уж вы представляете интересы чернобыльцев в Казани, как у вас там обстоят дела в судах? Насколько легко или сложно убедить судей все-таки встать на сторону защиты прав ликвидаторов чернобыльской аварии? Ну и, соответственно, на сторону закона.
Ну, в судах здесь тоже ситуация такова, что суды чаще всего придерживаются позиции органов социальной защиты, а не те, кто обращается, то есть не защищает права ликвидаторов, а непосредственно органы социальной защиты.
Ну, конечно, Алмаз. Социальную защиту нужно защищать.
Да. Алмаз, да. Можно ответить, да?
Да, конечно. Ага,
Алмаз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вы записали телефон, который я сейчас в эфир выбросил?
Да, конечно.
Записали. Значит, отвечаю на ваш вопрос коротко, потому что подробно мы с вами поговорим вне эфира. Никакого срока давности... Установление инвалидности по закону не существует. Инвалидность была дана до 5-го закона, и 5-й закон не может ее снять, опровергнуть и ликвидировать. Это безрассудство и своеволие, вольность местных органов.
Но они просто берут и снимают инвалидность, а потом человек вынужден бегать по инстанциям. Нужно же понять.
Они написали письмо, они, наверное, на что-то сослались, они запутались. Надо распутать этот вопрос. Звоните, мы с вами разберемся и попробуем найти решение.
Да, а я, с вашего позволения, напомню ваш номер телефона.
Хорошо.
Для тех, кто только что присоединился, 8-916-369-6401. Это телефон Константина Ефимовича Баскина, который руководит общественным объединением «Чернобыльцам правовую защиту» и готов любезно...
Безвозмездно.
Да, помочь.
Безвозмездно.
Помочь, да, с юридической консультацией.
Да.
Я хочу вернуться все-таки в Тамбов, где на скайпе с нами ликвидатор Чернобыльской аварии Владимир Самойленков.
Продолжим.
Да. Владимир, а как вы считаете, ну это уже скорее не практический вопрос, а такой риторический, почему до сих пор, вот за 12 лет, прошедших с того времени, как возникла серьезная проблема из-за изменений в законодательстве, почему до сих пор депутаты этим не озадачились и не решили исправить положение?
Ну, здесь однозначно дать ответ нельзя. Но я хотел бы тут немножко сказать.
Ваше мнение. Вот просто мнение ваше. Я понимаю, что однозначно не ответишь.
Я хотел бы сказать, что вот, например, мы обратились в разные, скажем, фракции нашей Думы, И единственная фракция, и лично сам Жириновский, отреагировал на наше обращение. Вот. Сейчас значит, им подан депутатский запрос заместителю генерального прокурора Российской Федерации. Видимо, ну, куда-то там это спустится по служебным ступенькам. Будет проведен анализ, проверка прокурорская. Чем закончится, ну, можем предполагать, что ничем. Почему вот так сложилось? Мне кажется, что депутаты приходят в законодательный орган не с той целью. Мы догадываемся, какая цель. Поэтому чернобылец для них это так мелкое.
Владимир, вы меня слышите?
Да, Владимир.
Будьте любезны, ваше мнение. Как вы думаете, может ли быть просвет в ближайшее время в той системе, которая существует? И не отвечая на первый вопрос, мое предложение. Перевести всех инвалидов Чернобыля, так же, как все граждане, получившие увечья на производство, под эгиду фонда социального страхования, в котором этих проблем нет, вместе с частью бюджета, который существует, федеральный бюджет, переводится в фонд социального страхования, и у них система, центр, и в каждом регионе есть свое отделение, которое выплачивает эти суммы. И нет промежуточных никаких военных комиссариатов, ОСЗНов и так далее. Как вы к этой идее относитесь? Которая...
Я отношусь положительно, полностью с вами согласен, поддерживаю эту идею. Это правильно. Это правильно.
Хорошо. Вот если есть такая идея, которая здравая, которая, насколько я понимаю, устраивает, ну, если не всех, то, во всяком случае,
она
многих...
поддерживается министерствами и ведомствами.
Почему бы вам не объединиться? Взять делегатов из всех регионов России там, или направить открытое письмо.
Мы уже направляли и неоднократно.
Так, и что?
У нас все остается это безответно.
То есть вообще ничего не отвечает?
Да, Константин Ефимович правильно сказал. Минздрав, соцразвитие.
Тогда, теперь Минздрав.
Да, категорически возражают против этого.
Почему? Вот они категорически возражают, как они это объясняют.
Не будет судов, будет порядок и так
понятно.
Далее.
Всем
так далее.
Станет скучно.
Вы им скучно
нет,
станет,
ну, а
потому
если
что у них зуд. Я сейчас дополню очень важный вопрос. Что в законе, о котором мы с вами говорили, от 2001 года до настоящего времени, в базовом, серьезном законе произошли 33 изменения в худшую сторону. В противовес Конституции, в противовес права. Эти 33 изменения каждый раз умаляли и унижали эти права, которые ликвидированы на 60% объем социальной защиты. Но самое последнее. Вот недавно Минтруд вносит законопроект в Думу через правительство России о том, чтобы передать полномочия по начислению и выплатам сумм возмещения вреда, это самый важный вопрос, и прочих сумм чернобыльцам, на уровень субъектов федерации. И когда я нашел автора этого закона, а их несколько, и разговаривал с ними, они говорят, это не наша инициатива, а это инициатива Минфина. Я тогда у них спрашиваю, а почему Минфин не выходит с этой инициативой, с которой мы потом будем разговаривать и доказывать, что это чушь.
Конечно, потому тогда что, вообще никто никаких денег не получит.
Тогда передать на уровень субъекта, это все равно, что передано на уровень Новгородской области губернатору деньги на дороги, деньги разворованы, дорог нет, а он будет сидеть в тюрьме вице-губернатор. Знаете эту историю? Поэтому это также будет по нашим делам. Это точка будет поставлена по выполнению закона. Они понимают, слушают, начали прислушиваться, но беда заключается в том, что субъекты федерации, наши чернобыльские организации в субъекты федерации не тревожат свои думы и свое правительство и не выходят с одинаковыми предложениями. У них есть состояние разное. Одни полуспят, другие недопонимают, третьи очень умные.
На самом деле, они, вероятно, очень удобную позицию заняли, потому что вот пока они там не определились с решениями, люди ходят по судам или плюют на все и просто отчаиваются чего-либо добиться и перестают.
Адвокаты зарабатывают деньги.
Адвокаты зарабатывают, вероятно, деньги, и все заняты.
Мне кажется, надо здесь самое простое, чтобы решить эту проблему нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, дать все-таки соответствующее поручение может быть, Государственной Думы, Думе Российской Федерации, либо правительству Российской Федерации встретиться с нами, с представителями чернобыльских объединений регионов.
Наконец-таки, да, уже и услышать,
не в рамках одного человека, руководителя Союза Чернобыля России, а с председателями региональных организаций
вместе
регионов.
С ним. Да.
И, соответственно, вместе с председателями.
Чтобы каждый мог высказать свои предложения, рассказать обед.
И чтобы мы смогли все-таки обобщить и объединить все эти тематические профильные вопросы и рекомендовать Государственной Думе все-таки в итоге и правительству Российской Федерации, Госдуме принять соответствующие поправки в закон, а правительству Российской Федерации все-таки выпустить нормальное постановление, распорядительный документ правительства.
Важно, чтобы Дума вообще это
захотела. Основное это все-таки Государственная Дума, потому задумала. Что иначе об этом мы можем говорить бесконечно и без конца.
У нас есть дозвонившийся, мне подскажет. Хорошо. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Город есть, Краснодарский край. Я слушал вашу беседу и полностью с ней согласен. Но вот у меня еще вопрос такой же, как разбирается. Съезжают группы на очередных ВТЭК. Съезжаются группы, несмотря на то, что чернобыльцы умирают по 5 человек в год. Им на это, видимо, наплевать. Им самое главное, надо бюджет.
Угу. Это вот
как быть с этим, да.
Снижают группы инвалидности, условно,
для того, чтобы экономить.
С первой на вторую, со второй на третью. Правильно вы говорите?
Ну, вероятно, да. Наверное, уже отключился.
Слушайте, ответить на этот вопрос, это то, что мы сейчас и говорили, что это в рамках рабочей группы. С правительством из Госдумы надо вот это все определить.
Или через суд.
В Москве тоже, это Москва не исключение, в Москве есть такие же факты, и не единичные факты, где у нас бюро медико-социальной экспертизы приглашают инвалидов Чернобыля на медицинское переосвидетельствование, либо изменяют, облегчают степени группы инвалидности, либо полностью отменяют инвалидность установленную.
Ну вот в Казани аналогичная ситуация, да, только там просто взяли и сняли любую инвалидность, и теперь люди ходят и
Хотя у нас среди наших ликвидаторов чернобыльской катастрофы есть сами медики, сами же, и мне кажется, в регионы в экспертные советы, в медико-экспертные бюро медико-социальной экспертизы, нужно, может быть, и ввести представителей наших общественных
объединений. Марьяна, разрешите, тут вопрос немножко усложнился. Значит, я задал два вопроса по этому поводу в рамках прямой линии с президентом.
Ну, когда? Так, вот всего последний раз.
Ну, конечно, так. Мы же не спим.
Что-то не помню, чтобы там говорили.
Нет, он не будет никогда отобран и не будет никогда оглашен. Но по прошлым эфирам приходит обязательно на этот вопрос ответ.
Так,
и вот там же я задал вопрос, связанный с судами, связанный с другими делами, и главное, связанный с переходом в ФСС, Фонд социального страхования, и связанным с тем положением, в котором мы оказались.
И что вам ответили?
Ну, они же не отвечают сразу, они отвечают в течение месяца. Так. Потому что вопросы, на которые из 3 миллионов президент не ответил, он ответил на 80, по-моему, вопросов только. Остальные все будут проработаны формально, бюрократически.
То есть в прошлые годы так и происходило?
Мне приходили эти ответы.
А что вам отвечали там?
Ответы абсолютно бывают разные, неудовлетворительные и примерные. Потом они прорабатываются и доходят до того момента, когда вы приводите яркий пример, то они доходят до примера, на который жалуются. И тот, на которого вы жалуетесь, он будет вам отвечать. То есть система эта сохранена, несмотря на то, что президент дважды или трижды говорил, нельзя направлять для ответа
гражданину
на ту инстанцию, на которую он жалуется.
Ой, более того, несколько лет назад даже специальный закон принимали, поправки, точнее, в законодательство, где это все разъяснялось, а все равно все осталось как прежде.
Значит, продолжив эту мысль, которую Владимир Александрович начал, значит, никакой надежды нет, что может быть встреча. Президенту не до этого, председателю правительства не до этого, министерствам не до этого. Тут единственная возможность — это уход из этих, я бы сказал, бессистемных органов в системный орган, который называется Фонд социального страхования.
Я да, ну просто уверен. Так вы говорите об этом уходе, но это решение же тоже должно быть принято, в конце концов, тем же президентом.
Оно может
президентом.
Быть только принято, если наши чернобыльцы в наших субъектах федерации обратятся общественные организации в свои думы и правительства субъектов, и те начнут...
То есть допекут местных депутатов, и местные депутаты
выйдут,
начнут
совершенно верно.
Стучаться.
Но они этого не делают.
Почему?
Потому что они заняты очень сложными другими вопросами, а здесь они работают в другой немножко системе.
Хорошо, а почему в Москве вот вы этим не займетесь? Почему не направите в Московскую городскую думу?
Направляли. Мы ежегодно в Московскую городскую думу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, и Департамент соцзащиты города Москвы, мы ежегодно направляем все те наиболее наболевшие вопросы, где просим их решать.
И
я вам хочу сказать, что в Москве неудовлетворительно тоже решается эта ситуация.
То есть вы направляете, а что вам отвечают?
Ничего. Обо всем и ничего. Ответы приходят, если вот так вот сухо сказать, обо всем и ни о чем.
А почему вы не попросите Думу выступить с законодательной инициативой для того, чтобы внести
поправки?
Мы в 2000...
Я имею в виду Московскую городскую Думу.
Мы просили. Я же вам говорю, мы направляем все вот эти наболевшие вопросы. Направляем мы председатель Московской городской думы Владимир Михайлович Платонову. И у нас все, ответ, если идет обо всем и ни о чем.
То есть Платонов это получает, читает и забывает.
И все, и в папочку, видимо, кладется. И вот хотелось бы добавить, у нас, я думаю, может быть, и в регионах так, что касается и президента Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации. Вот мы смотрим по средствам массовой информации. Они находят время встретиться с ветеранами, да, находит время детский садик посетить, с учителями, с врачами, со всей сферой. Но я не помню за последнее время, чтобы у нас президент России, либо председатель правительства,
или министр,
либо министр, также наши мэры или глава администрации регионов, чтобы показали, хоть когда-то встретились с активом чернобыльского движения,
а
того или иного региона,
встречаться?
Чтобы напрямую все-таки понять, как реализуется законодательство или не реализуется, какие существуют проблемы.
Вероятно, они не хотят этого понимать. Зачем? Это лишняя проблема, лишняя головная боль.
Вот их мало осталось. Нас мало, и мы потихонечку уйдем, а новые не прибавятся.
А сколько, кстати, сейчас человек? Вот я говорила в начале программы, что 175 тысяч ликвидаторов подверглись действию радиации.
Мы можем сейчас четко сказать о том, что сколько у нас в России инвалидов Чернобыля осталось. Это порядка 43 тысяч человек всего-навсего, и они потихонечку уходят. Но вместо них их компенсировать будут вдовы и семья, потерявшая кормильца. Поэтому резкого спада не будет. Будут уходить сами чернобыльцы.
3500, вы говорите, инвалидов. 43 тысячи.
По России.
Да.
В Москве меньше.
К сожалению, у нас время уже заканчивается.
Сколько секунд осталось?
У нас 20 секунд как раз для того, чтобы напомнить, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель правления Московского городского союза общественных объединений «Союз Чернобыль Москвы» Владимир Монахов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту» Константин Баскин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Великая Отечественная война победоносно завершилась.
Слушай, товарищ, мой друг фронтовой.
А как же, мы же за Родину. Как это спорудили? Мы же не советскую, а за Родину.
Как же мне быть несчастливым? Вся жизнь в детях. У меня 8 правнуков, да 9 внуков.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Скрипач Яша Хейфец родился в Вильнюсе. Каждый год в столице Литвы проходит конкурс скрипачей имени Яши Хейфеца. возглавляет жюри Гидон Кремер.
Его исполнительский стиль, даже если он не обязательно близок, заслуживает глубокого уважения. Это был один из скрипачей, которых всегда можно узнать.
Подробнее о конкурсе имени Хейфица и музыкальной жизни Вильнюса в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.